Поскольку говорили все, что трудности у всех есть при подготовке к исповеди, то мы будем пытаться их разбирать. Вот пока воскресная школа не кончится, до лета, то, что мы будем проводить, будем эти вопросы пытаться разбирать. И вот одна из проблем, которая мучает многих людей, это человек не видит своих грехов. Мы не знаем, что идти исповедовать, не знаем, с чем бороться, не знаем, в чем каяться. Вот не вижу своих грехов. Проблема, в общем, практически всех касается. Если мы видим какие-то свои грехи, то самые откровенные, самые грубые, открытые, их исповедуем, но они же не всегда случаются. Они случаются нечасто, и слава Богу. Так вот, сатана рано или поздно находит способ такой борьбы с нами. Он перестает нас толкать на грубые, откровенные грехи, а начинает нас губить невидимыми грехами, непонятными для нас, которые мы не можем различить. И их набирается нисколько не меньше, чем грубых, откровенных грехов. Вот буквально вчера один из наших прихожан подошел и говорит так. Вот те грехи, те страсти, которые стоят до гордости, вроде бы как-то научился разбирать, научился различать. А вот гордость себе не вижу, говорит. Вот. Вот такое вот откровение. Гордости в себе не вижу. Я, говорит, понимаю, что я гордый. Понимаю. То есть я осознаю, что не может не быть во мне гордости, она все равно есть. Но я ее в себе не вижу. В чем она проявляется во мне? Не вижу. Я говорю, что инструкция не помогает. Вот газета, там же много примеров. Нет, говорит, даже по газете не вижу. Вот как. И вот когда стали дальше разговаривать, смотрите, как жизнь у этого человека складывается. Вот мы на прошлом занятии уже тренировку устраивали. Когда мы пытались описать какую-то ситуацию в семье или в жизни человека, из этой ситуации ваша задача была вытянуть грехи, то есть заметить, какие там грехи были у человека. Вот сейчас мы буквально продолжаем по примеру прошлого занятия. Я сейчас буду рассказывать, как у него в жизни что складывается. Ваша задача – заметить здесь его грехи, а потом назвать. Хорошо? Вот будьте внимательны. Если мы научимся на чужих примерах это делать, то потом рано или поздно натренируемся и свои-то тоже будем замечать. Правда ведь, да? Вот этот вот простейший опыт нам необходим, чтобы научиться видеть свои грехи, чтобы в событии научиться различать, где грех и где именно мой грех. Не чужой, а мой. Но раз уж свои не умеем замечать, давайте на чужих пока потренируемся. Кто захочет, потом может про себя рассказать. Мы вам грехи назовем. Все сядем, так дружно зовем все грехи. Только записывайте, успевайте. Значит, вот что этот человек рассказывает? Как у него жизнь складывается? Человек, который не замечает в себе проявление гордости. Вот смотрите. Жена его позволяет себе нападать на мужа, упрекать, например, в том, что он не может обеспечить семью, то есть зарплата у него, значит, низкая. Вот такое вот постоянное нападение с ее стороны. А вот ты такой-сякой, у тебя зарплата маленькая, ты меня не устраиваешь. Хотя заработок у этого человека нормальный, будем говорить. Не так, как у нас в храме, например. Вот у нас невысокий заработок здесь, нет возможности много платить. А у него, работающего на предприятии, заработок выше. Тем не менее, жена на него постоянно ворчит перед его. Она позволяет себе кричать на него, огрызаться по отношению к нему. Например, он спрашивает ее простой какой-то вопрос. «Ты когда на работу?» Она работает посменно. Она ему в ответ отвечает. «А твое какое дело?» Ну вот такие вот, знаете, такая вот реакция бывает с ее стороны. У нас такое бывало тоже? Замечали за собой когда-нибудь? Никогда не бывало? Ну вот у некоторых не бывало. Я, к сожалению, не такой человек. Бывало и неоднократно, и много раз. Когда в ответ человеку, который спрашивает простое совершенно дело какое-то, почему-то я грублю. Мне это не нравится, что ко мне пристают с вопросом, надоедают. Я в ответ раз и рубану что-нибудь такое, что подстали. Вот. Недовольство так выражаю. Жена грозит разводом. И вот когда ссора случится, они уже поссорятся, это не просто жена такая там очень плохая. Эти вещи все возникают в момент, когда конфликт произошел. Вы, наверное, понимаете, да? В нормальных отношениях вроде бы нормальные люди, там не скажешь ничего худого. Но вот когда найдет коса на камень, вот тогда вот это все и происходит, именно вот в эти моменты. Значит, грозит разводом, говорит, не нужен ты мне тогда я разведусь с тобой. И он долгое время переживал об этом, боялся. В последнее время стал не выдерживать, говорит, делай как хочешь. Но я уже не могу, мне уже надоело это все терпеть. Но делай как хочешь. Если ты хочешь развода, иди пиши заявление. Будем разводиться тогда. Она мешает ему воспитывать детей. Вот когда, например, он пытается урезонить своих детишек, чтобы они не делали то-то или то-то, она сразу же встревает поперек и мешает ему. Мешает обязательно, как бы огонь на себя отвлекает, и начинается конфликт уже между мужем и женой, и уже некогда воспитывать детей. Не заботится о муже, подолгу бывает с ним не разговаривает. Вот это все он говорит о своей жене. Да? Видите как? Сам что он говорит про себя? Надоело мне уже все это. Не могу уже больше терпеть. Если хочет разводиться, пускай. И он в связи с этим хочет сменить работу. Вот поскольку тяжело очень жить, постоянно находиться в семье каждый день, хочет сменить работу, перейти на вахтовый метод. Во-первых, денег будет больше, говорит, в семье. Может, она успокоится, наконец, когда я больше денег буду привозить. А второе, говорит, я хоть реже буду видеть ее, ну и их всех. Раз уж я им так ненавистен, раз уж я им так надоел, реже буду видеть. Вахта полгода, например, уезжает, а полгода дома живет потом. Вот, у него такие мысли в голове. Вот так он решил выйти из положения. Бывает иногда у него такое, что впадает в сильное раздражение. Очень сильно бывает раздражен, при том, когда начинается такой конфликт, что не может уже себя проконтролировать. Недавно в гневе, вот в момент такой перепалки, схватил кувшин и об стол его. Раз, и разбил его в дребезги. Но после этого, правда, все успокоилось сразу, напугались все, что папка уже переходит какую-то грань, а вдруг еще об голову кому-нибудь этот кувшин разобьет. Ну, то есть начали побаиваться просто вот этого уже с его стороны движения. Когда разозлился, и дочь капризничала, отшлепал тапком дочь свою, сына поколотил, не выдержал просто вот это поведение сынка такое нехорошее, и побил его по-настоящему. Вот после скандалов с презрением относится к своей жене, не хочет обращать на нее внимания, не может на нее смотреть. То есть так обидно, вот так сердце заденет, что прямо какое-то презрение по отношению к жене, и смотреть на нее, возможно, не хочется. И вот после этого он говорит, не вижу своей гордости. Не вижу проявления гордости. Ну, давайте, вот такая задача, достаточно с длинным таким условием. Вот вы сейчас называете. Конкретно нужно назвать, какие проявления гордости в этом мужчине. Не про жену говорим. Будем жен любить, они тут ни при чем, скажем сразу. Нам интересней про себя разобраться.
Он уже горд, потому что он не видит себя.
Ну, первый очень простой, он это, кстати, признает. Он говорит, я понимаю, что гордость во мне есть. Точно она есть. Но я не вижу ее. Вот человек в таком затруднении находится. Вот первое. Окружающие люди его раздражают, да? Мы сами вот по пятницам жалко, что мало людей ходит в пятницу на занятия. На последнем занятии разбирали гордость. Наконец-то более подробно ее рассмотрели. Что такое, как она появилась в человеке, в чем она проявляется, какие у нее особенности, как у страсти. И кратко хотя бы посмотрели, как она проявляется в нас. И вот одно из проявлений очень характерных. Гордость всегда не любит то, что не по ней, с чем она не согласна. И вот мы, если гордые, то мы обязательно будем раздражаться на те поступки и дела, которые нам не нравятся со стороны ближних. Ближние, если делают что-то не так, что-то не по-нашему, огорчают нас, обижают, оскорбляют или требуют чего-то с нас, гордость всегда не выдерживает, она всегда раздражается. Иногда оправдывается гордость, иногда перекладывает обвинение на другого, чтобы саму только не задели. А чаще вот гордость, она раздражается. Значит, вот заметили, наконец, первое, да? Он позволяет себе раздражение и даже очень грубые такие резкие раздражения, как несогласие с ближними. Вот не по-моему, не так, как я хочу. И поэтому раздражается. Еще какие проявления гордости здесь можно заметить? Вот презрение. Кто знает, что презрение относится к гордости? Больше никто не знает. Презрение к ближним. Посмотрите, что это такое. Вот у нас с вами бывает такое, что мы кого-то из ближних начинаем презирать. Буквально откровенно презирать. За то, что он плохо себя ведет, за то, что он плохо сделал, совершил какой-то грех, совершил какой-то проступок, чего-то натворил. За то, что у него нет образования, за то, что он ни культуры не воспитанный, за то, что у него испачкана одежда, за то, что он не умеет себя вести в обществе. Презрение у нас возникает к людям по разным совершенно случаям. И вот презрение ближних – это явное, откровенное проявление гордости. Когда мы говорим, да что еще внимание на него обращать будем? Да кто он такой? Вот нечто такое вот. И вот у него, когда после шума, после скандала, когда сердце до такой степени обидой вот этой вот разорвется все, он не может очень долго простить этого все и презирает ее, жену, за то, что она такое натворила. Вот презрение, когда мы после особенной обиды, после какой-то встряски не можем что-то простить человеку, с презрительно к нему относимся, это грубое проявление гордости. Свойство презрения нам зачем дал Бог? Как свойство. Мы умеем презирать, как дар Божий, это в нас. Дар Божий в нас. Только что мы должны презирать-то? Грехи. Грехи презирать, сатану презирать должны. Все достоинства, блага мира должны презирать. Это для нас не имеет никакого значения. С презрением должны относиться к богатству, к славе человеческой, к почестям, к должностям, к званиям, к лакомствам, ко всем страстям и сладострастию вообще. Это все мы должны презирать. Господь для этого такое свойство и качество дал нам, людям, когда творил человека. Мы его использовали совершенно в другом направлении. Мы презираем наших ближних, когда они сделали что-то против нас неприятное или что-то в них нам не нравится. Вот куда мы его направили. Из спасительного свойства оно обратилось в гибельное свойство. Ну вот две вещи, да? Еще какая? Еще что может там найти? Пока только два проявления гордости нашли. Надо еще искать. Давайте дальше. А? Гневается, раздражается. Мы сказали против ближних. Гнев, раздражение. А возношение в чем проявляется? Первоначально он считает себя... Он не может смириться перед ближними. Он превозносится перед ними, да? Вот тогда, когда ближние сделают какие-то неправильные поступки, они же не знают у него веры. Они люди неверующие, все, вся семья. И вот когда они делают ошибки, не по-христиански поступают, он в данном случае превозносится по причине гордости над ними и начинает сверху их учить. Учить не поддается, давить начинает. Давить не поддается, силу применяет. А потом у самого сердца разрывается на части после этого. Значит, превозношение здесь тоже можно обнаружить у человека. Он говорит им всем, вот вы в храм не ходите, вот вы каяться не хотите, вот вы не исповедуетесь, вот поэтому у тебя это все. Вот в связи с этим вот это с тобой случается. И начинает тыкать, тыкать, тыкать. Вот. А в ответ ему раздражение одно, в ответ одни обиды. И никто не хочет слушать. Значит, превозношение в этом человеке есть, как проявление гордости. Ну вот три назвали, давайте еще проявление гордости искать. Как безразличие?
Умение, он упал в умение самое настоящее. Решил уже вообще уйти.
На основе гордости может появиться и отчаяние, да? Вот когда гордость не может добиться своего, или гордость сначала переходит в гнев, когда гневом пытается еще вытрясти из своих, когда даже так не получается, потом срабатывает отчаяние. Отчаяние здесь точно совершенно проявляется в том, что он не хочет больше вести вот эту борьбу по-христиански, а хочет бежать, правда? Способ найден очень неудачный. Господь поставил его вот в эту ситуацию для того, чтобы он в себе эту гордость обнаружил с помощью своих ближних. Когда он обнаружит вот в этих проявлениях гордость, когда начнет раскаиваться в этом, когда научится перед ближними смиряться. Вот несмирение перед ближними – это есть гордость. Противоположность смирению – есть гордость. И он не может смириться с обстановкой, с ситуацией. Он говорит, все, вот сейчас вот это сделаю, и завербуюсь вот туда, уеду, чтобы глаза мои больше их не видели. То есть попытка борьбы с помощью бегства. Бегство. Это уже просто сдают нервы, просто уже у человека отчаяние срабатывает. Какой выход должен быть для него? Ну давайте теперь скажите, правильный выход, что он должен делать? Смирение должно быть. Вот скажите мне, перед ближними можно смиряться или нет? Тяжело. Особенно эти ближние ниже тебя по должности. Жена ниже по должности мужа, ниже, дети еще ниже. И вот научить себя смиряться перед тем, кто подчинен тебе, это самое-самое тяжелое. Перед начальниками легко смиряться? Легко, он же начальник. Вот только я фыркну что-нибудь против него, а он мне раз приказ на увольнение, до свидания. Или премии лишит, или еще чего-нибудь, да. А семью-то куда уволишь, правильно, семью не уволишь. И вот и получается у нас так. Что перед начальниками мы смиряемся, вот он, кстати, перед начальниками умеет смиряться. Это у него получается. А вот перед домашними не может смириться. Он считает, что не должен смиряться перед домашними, они должны подчиняться ему. И вот теоретически это правильное рассуждение. На практике все происходит наоборот. И если человек не смиряется перед ближними, значит он их что, этих ближних? Не любит. Любовь к Богу проявляется по любви к ближним. Господь нам так говорит: то, что вы сделали одному из меньших моих братьев, то сделали кому? Мне. И вот если человек не может смириться перед ближними, значит, он не смиряется и перед Христом. В ближних не умеет видеть Христа. Терпение ближних – это терпение Христа. Любовь к ближним – это любовь ко Христу. Способность прощать ближним – это прощать Христу. Христу что прощать? Это Он мои грехи взял на Себя. А я не могу потерпеть мелких неприятностей, которые мне попускаются для моей же пользы. И вот когда я ору на своих ближних, когда я гневаюсь, когда я бью кувшины, да еще и силой их ударяю или как-то оскорбляю их, это я делаю кому? Христу делаю это все. Вот понимаете, что мы с вами делаем? Как мы с вами живем? Все наши скверные проявления по отношению к ближним Христос воспринимает как к себе лично. И на суде Божьем так именно будет спрашивать. Не будет спрашивать, за что ты вот этого осудил, за что ты этого оскорбил, за что ты его обманул, за что ты его ударил, не выполнил обещание, не навестил, не помог, не посетил. За что? Не будет спрашивать, за что ты его, а будет спрашивать, почему ты мне не сделал? И тогда мы в недоумении будем спрашивать: Господи, когда мы тебе что не сделали? Помните из Евангелия события? Мы же тебя не видели. Тогда нам скажет Христос: если вы не сделали одному из ближних, то не сделали мне. Или то, что в виде греха сделали по отношению к ближним, сделали мне. В каждом человеке есть образ Христа. Каждый, особенно крещенный, имеет Христа в своем сердце. Вот давайте вспомним себе такое поведение преподобного Серафима Саровского. Когда он встречал кого-либо из людей, вот когда особенно в отшельничестве жил уже в лесу, когда ходил по лесу, вот искал те сосны покрепче, потом рубил их, шкурил, чтобы потом в монастырь отвезли для строительства. Если встречался какой-то человек, он падал на колени и даже закрывал лицо руками, голову прикрывал руками. Это не было страхом, это не было человекоугодничеством. Это было поклонение не человеку, не грехам его, не власти его. Это было поклонение образу Христа в человеке. Вот что это было. Это святое поклонение. Бывает поклонение лукавое. И вот мы с вами, уж кланяться нас с вами не заставляет никто, на колени падать это не принято сейчас, невозможно. Но сделать поклон или кивок головой хотя бы, или хотя бы не произносить по отношению к человеку ругань, брань, оскорбления, какие-нибудь обвинения ложные и нетерпение человека, вот это мы должны. Мы должны научиться видеть в ближнем образ Христа, принимать его таким, какой он есть. Это изуродованный образ Христа, конечно. Мы же не скажем, что вот этот человек, вот этот окаянный грешник, пьяница, курильщица, матершинница, которая сама живет такой скверной жизнью, да еще и соседку издевается вот над ней, мучает ее. Мы же не можем сказать, что вот это и есть нрав Христа. Вовсе нет. Но мы должны говорить, что в этом человеке точно так же образ Христов есть, но только изуродован, только искажен. И поэтому это должно у нас вызывать, вот, как по отношению к калеке. Вот мы посмотрим на калеку, на костылях, на инвалидной коляске. Разве мы его за это оскорбляем, осуждаем? Говорим, ты такой сякой, сейчас будем оскорблять Тамару Федоровну. А за что? У нас сочувствие возникает к человеку, да? Так и если мы видим образ Христа изуродованный, должен вызывать в нас сочувствие. Не осуждение, не упрек, не оскорбление, а сочувствие. Это и есть наши ближние, которые пьют, которые сквернословят, которые не слушаются нас, которые делают все поперек, которые требуют чего-то с нас. Это наши ближние, в них образ Христа. То, что изуродован, должны сочувствовать, сострадать. И если это наши дети, так вообще надо рот закрыть. Это от нас им все досталось. Если это жена для мужа, значит, ее Бог дал. Если для жены это муж, и ей мужа этого дал Бог, для того, чтобы она с помощью его могла исправляться. Не случайно их встреча произошла, не случайно образовалась семья. Они друг для друга спасители. Только друг с другом живя вместе, они могут спастись. Если один от другого сбежит, по отдельности спастись не могут. Видите, как все у Господа премудро. И у нас с вами не остается здесь никакой причины сказать вот этому человеку, что давай, езжай-ка ты на ту работу, о которой ты мечтаешь. Бросай свою семью, на 2 месяца в командировке, на полгода уезжай. Это будет подкрепление гордости. Человек отчаялся. Сейчас, если сделает вот этот самый шаг, подкрепит только свою гордость, подпитает ее. А мы-то с вами хотели бы победить ее, мы-то хотели бы с вами смирения достигнуть. Но смирение достигается в терпении скорбей, обид, неприятностей, в любви к ближним. Для этого надо с ближними жить, а не бежать от них надо. Ну вот, если бы тот человек был здесь, мы бы ему, смотрите, сколько сразу добрых советов надавали, да? Вот.
Говорит о том, что вот эти сами отношения, такой характер, такой холод, такое какое-то...
Отторжение, ненависть друг к другу. Ты уже ничего не исправишь, да? Как жить?
Я не знаю, не то чтобы... Если он будет односторонний как-то пытаться все это налаживать, я думаю, что мало
толку. Мало пользы
будет. Если она будет все время его опять же... Ну, будет он зарабатывать больше, она будет ему говорить. В таком замечательстве, например, это на тот момент было нормально, а теперь еще ты должен больше зарабатывать.
Он сказал, что вот просто причины такие явно грубые отношения со стороны жены. Но ведь не может она, жена, быть виновата во всем вот этом. Не может один человек быть виноватым. Значит, его вина прямая уже есть в том, что она себя по отношению к нему так ведет.
Вот так, Александр, нарвался?
Вот, вот, вот,
вот. Давайте, давайте, вразумите Александра. Он лицо противоположного пола как раз.
В смысле, что если она сама не поймет, что она тоже должна меняться, она не изменится.
Нет, если он будет меняться, он, значит, в чем-то он допускает такую ошибку, мы не знаем еще конкретно. Но жена по отношению к его ошибкам становится такой грузой. Не может она быть такой вот сама по себе.
Ну я уточню. Я уточню, Нина Андреевна, знаете что? Вот я недаром говорил, что эти вот отношения у них такие бывают только тогда, когда у них конфликт. Когда конфликт каким-то образом по-житейски исчерпывается, ну время проходит, просто забывается немножко, у них и нормальные бывают отношения. Вполне такие хорошие семейные отношения. Вот тогда вот находит, когда коса на камень нашла, вот тогда несет вот это вот все. Вот тогда вот. Понеслась, как говорят, тогда уже тормозов никаких нет. И вот мы с вами должны поступать как христиане все-таки. Вот логика человеческого ума, поврежденного ядом греха, поврежденного той же самой гордостью, она примерно так ведет нашу мысль. Что толку, что ты сам справишься? Но будешь ты терпеть ее, вот эту самую стерву. Будешь ты терпеть своих детей и не будешь их воспитывать. Они же тебя вообще растопчут, они же тебе вообще на шею сядут. Это вот почти все, вот, кто пытался в семейных отношениях разбираться, сразу говорят так, ага, дай-ка ему, доверь-ка, а он вообще потом будет творить не знаю что, что хочет. Так вот, если бы Бога не было, упаси Господи, страшные совершенно слова, как только язык у меня повернулся, так бы все и было. Если бы один сатана управлял миром, все бы так и было, вот как мы сейчас сказали. Но поскольку миром управляет Бог, то будет все не так. Если человек захочет победить свою гордость, обнаружит эти проявления, начнет с ними бороться, будет приближаться к смирению. Александр ведь сам говорил несколько минут назад, что это смирение дальше что к нам делает? Привлекает Бога. С Богом-то мы всесильны. И вот этот всемогущий Бог, когда приходит в сердце человека, он касается не только благостью самого человека, и ближних. Ближних начинает исправлять, которые вокруг вчера еще были... ненавидели нас, вчера еще все делали против нас. Вот это действие происходит уже не нами. Это действие происходит Божьей благодатью. Здесь нужна вера. Без веры так человек поступить не может, чтобы перед ближними начать себя смирять. Никто не может так сделать, если человек неверующий. Верующий будет так поступать и будет говорить, «Господи, вот я буду делать то, что Ты велишь. Остальное все на Твой божественный промысел полагаю. Я верю, что все дальше ты устроишь для моей пользы. Лишь бы мне самому прийти к смирению, лишь бы мне победить свою вот эту гордость». И начнет человек вот так делать, пройдет совсем немного времени, точно совершенно. Если искренне будет человек искать смирение, в ближайшее же время будет касаться его содействия Божьей благодати, сначала невидимо совершенно, потом более откровенно, а потом он нечаянно когда-то обнаружит, что ближние его изменились. Кто изменил ближних? Ведь не он их менял, он перестает назидать, перестает их пилить, перестает учить, скандалить, кувшины ломать, перестает. Они становятся мирными, они становятся спокойными, начинают терпеть, научаться терпеть. Если раньше вот эти случаи каждую неделю происходили, то потом это будет раз в месяц, потом это будет раз в квартал, может быть. А потом, когда это случится, будет трагедия для всей семьи. А потом, если так поступит жена, то дети придут мне и скажут, мама, Вот ты не делал этих поступков уже полгода, и такое было счастье в семье, такой был мир. Нам так нравилось вот то, что есть. Почему же ты сейчас опять ошиблась? Почему ты сейчас позволяешь себе вот так себя вести? Ты же оскорбляешь, ты же обижаешь папу. А папа вдруг в этот момент становится странно молчаливым. А зачем говорить, скажите, зачем говорить? Бог устами младенцев, детей глаголит, так мы знаем с вами, да? Устами младенца глаголит истина. Вот сам Бог устами детей начнет говорить вот этой вот жене, которая по привычке, по нечаянности все-таки сорвалась. Ведь она еще не научилась жить с покаянием, она еще не до конца победила свою гордость. Она еще этих проявлений еще не знает в себе. Чего было ожидать, что в одно мгновение все исправится? Но вот давайте помнить последовательность вот этих событий. Не раньше Бог начнет исправлять наших ближних, как мы сами исправимся, не раньше. Лишь только после нашего исправления придет Бог в нашу семью, начиная с нас, если мы первые исправимся и смиримся перед ближними, если продемонстрируем свою любовь к ближним. А ее очень просто проявить. Когда ближних несет, сатана схватил, начинает крутить, что в этот момент надо делать? Да хотя бы терпеть, хотя бы молчать. Вот очень простые правила. Терпеливо молчать. Ну, наш ум, если он не помрачился обидой, гневом, гордостью не помрачился, он сообразит так, наш ум. Чего я сейчас буду затыкать рот? Кто говорит? Сатана говорит. Через уста моего ближнего несет сатана, хулу на меня несет, на Бога, на церковь ругаются наши ближние, когда в гнев впали. И в этот момент только молчать остается. Возражать бесполезно, спорить бесполезно, упрекать бесполезно. Включимся в дискуссию, вообще шум будет до небес. И вот стоит только помолчать день, два или три, ближний наш через некоторое время одумается, остановится, и потом будет очень искренне глубоко каяться, будет просить прощения, будет поражен, как это вы меня терпели все эти дни, ведь в памяти у него останется, что он натворил за эти дни. И вот проявление терпения к ближнему – это и есть проявление любви к ближнему. Если мы любим ближних, значит, мы любим Бога. А то мы говорим сами, что «любим тебя, Господи». А как доказываем любовь к Богу, если ближних ненавидим? Нет, мы доказываем обратное. Мы образа Божьего в ближних не видим, ненавидим его, этот образ Божий в ближних, значит, самого Бога ненавидим, оригинал. Образ ненавидим, значит, оригинал ненавидим. Вот видите, какой пример. Жалко, что человека нет, мало нас ходит на занятия воскресной школы, а то бы мы ему сейчас такой преподали урок очень хороший, товарищеский такой, дружеский, христианский. Он бы с завтрашнего дня бы уже совсем бы по-другому стал жить. Но сейчас на операции... Молчание тоже бывает проявлением гордости, мы говорили, это не обязательно. Вот если человек молчит, вот скажем, человек согрешил в чем-то, проступился, да, оступился, а кто-то его после этого разгневался, особенно старший в семье, нападает, кричит, ругается, ближний молчит. Это молчание может быть или проявлением смирения, или проявлением гордости. Если это не от гордости, а от смирения, то значит человек осознает вину и принимает вот эту самую брань, и терпит вот эту нападку на себя, понимая, что если он сейчас потерпит, то часть этого греха уже будет прощена, счищена будет с человека. Он, если понял, что он согрешил, вызвал огорчение, например, мамы, которая не выдержала, распалилась и здорово накричала в гневе, и он вытерпел это все молчаливо, скорее всего, если человек христианин, он признал, он понял свою ошибку, и часть вины, когда он потерпел и не огрызнулся в ответ, уже счищена с него. Остается идти только потом исповедовать это как грех и по возможности с мамой, которая по его же вине разозлилась, как-то примириться. Это может быть или слово извинения, если человек умеет, или просто желание пойти на разговор, на встречу, помочь в чем-то. И так уже может примирение выглядеть. Но вот надо знать все-таки, как человек молчит, с чем, с каким чувством он молчит. Молчит ты от гордости? Нет. Определить только можно по чувству сердца. Надо спрашивать, что ты в этом при этом чувствуешь в сердце. Вину свою чувствуешь? Это уже хорошо. Гордой вины ты своей не чувствует. Или гордость так хитро действует, что дает понять вину, вот как Иуде, например. Какой пример очень хороший. Иуда полностью свою вину осознал, но каяться не захотел. И осознав свою страшную вину, не решил каяться, тем самым подкрепил гордость, подпитал окончательно и пошел и удавился. Вот надо смотреть по этому человеку, что он сделал после этого. Когда вы на него наехали, наругались как следует, как он после этого поступал? Или он идет на примирение после этого с опущенной головой, то есть осознает свою вину. Значит, в нем есть покаяние, осознание греха. Но вот здесь опять надо человека все-таки на разговор как-то приглашать, потому что если он молчит, и у него есть покаяние, то это и есть покаяние. И он тогда ошибается, что у него нет покаяния, да? Если он признает вину, это есть покаяние. Если человек в дальнейшем хочет исправлять свою жизнь, это тоже покаяние уже. Что такое покаяние? Это исправление жизни. И вот если человек исправил свою жизнь, покаяние произошло. Нужен сам факт прощения греха. И исповедь этого греха, и разрешительная молитва. Значит, скорее всего, так. Он все-таки не пошел, не исповедовал грех, не сокрушался в нем искренне, не получил прощения греха, и грех естественным образом повторяется дальше, дальше и дальше. Без исповеди прощение греха не происходит. Удар по страсти не наносится. Исповедь нам нужна как таинство для того, чтобы сушить страсти, побеждать их. Если мы не хотим, видите, как, ну, ловушка вот опять, круг, и так будем кругами, как белка в колесе, все время крутиться. Пока, наконец, не догадаемся, что надо остановиться и выскочить из этого колеса. Значит, пойти с попыткой раскаяния, пойти на исповедь, признать свой грех вот этот, попытаться осудить себя в этом грехе. Ведь это же рассуждение зависит только от меня лично. Вот я должен сесть сам по себе и порассуждать. Вот я сделал вот так. По заповеди это есть отступление, грех. Я разозлил моих ближних, тем самым вызвал второй грех, усиление греха, и их довел до раздражения. Значит, я себя вот так рассуждая, привожу к осознанию греха. Это грех. Грех есть вражда против Бога, есть дружба с сатаной, есть вечная моя смерть, погибель. Рассуждение-то их недолго, вот цепочка такая недлинная. Если после этого у меня возникает в сердце чувство самоосуждения, самообвинения, то вот и все. Я только должен потом пойти исповедовать при свидетеле священнике этот грех и попросить, чтобы сам Бог через руки священника простил этот грех. Вот и нанес удар по страсти, грех счищен с души. Если я не пошел на исповедь, это вот проявление тут же уже гордости. Мне не надо прощения греха. Если я хочу прощения греха, я буду бежать туда. Если я такой гордый, что не хочу, чтобы мне прощали грехи, то я тогда не буду ходить на исповедь. Я недавно был на суде, где истец обвинял виновную ответчицу в том, что она его избила. Избила и телесные повреждения серьезно нанесла. И вот истец, христианкой оказалась, она в конце концов поняла, что не нужно ей как христианке мстить за себя таким образом. И она сделала такое заявление на суде. «Я прошу вас закрыть дело по той причине, что я простила ей все, нахожу и свою вину в этом, в том, что произошло, и не хотела бы, чтобы она понесла какое-то наказание». Судья, адвокат, прокурор, все очень обрадовались. Ну, так, такое грязное дело такое, тяжелое, нудное. Вот сейчас можно разом все закрыть. Они ее спрашивают, вы согласны заявление написать? Как бы, чтобы пока не отказалась. Согласны заявление написать? Она говорит, согласна. Спрашивают у ответчицы, у виновной. Вы согласны с таким поворотом дела? Она чего говорит, как вы думаете?
Нет, отказалась.
Ну, смотрите, какое безумие. Она встает и говорит, я не согласна. Удивление вызывает просто реакция его человека. Что могло еще произойти, как не по гордости человек мог сказать вот такие слова? Я не согласен с тем, что меня прощают. Гордый никогда не согласен с прощением. Гордый всегда хочет добиться сам победы. Вот его со всех сторон будут давить, а он все равно по гордости хочет выкрутиться. Он не принимает прощения, он не принимает к себе снисхождения, сочувствия. Гордость от этого начинает таять, ей больно от этого становится. И поэтому она говорит, я не согласна, я хочу биться до конца. Видите, какая гордость. Вот так и у нас получается. Не идем на исповедь, прощение греха не спрашиваем себе, значит, наверное, мы гордые, потому что не хотим прощения грехов. Не понимаем, что прощение может быть только в исповеди.
Ощущение от того, что я на исповеди пойду, но я вообще не уверена, что в следующий раз я смогу держаться. И не могу слышать так же.
А нам и не сказано, что если вы исповедовались, то дайте клятву, что никогда так не сделаете. Нам сказано третьим условием прощения греха следующее. Ну, давайте их повторим все. Первое – признание греха. Второе – раскаяние во грехе. А третье – нежелание, нежелание впредь повторять грех. И вот я на исповеди должен именно все эти три условия выполнять. Признавать содеянное за грех, сокрушаться в нем, обвинять себя. И третье, в конце исповеди должен сказать: «Господи, не хочу впредь повторять то, что я сейчас исповедовал. Не хочу». Ну вот смотрите, я демонстрирую на исповеди нежелание, я демонстрирую нелюбовь к греху, желание расторгнуться грехом. И если после этого, получив прощение греха, я снова впал в такой же грех, то я уже заранее тогда на исповеди его не хотел, я все-таки от него отрекался. Если я и впал в грех, то по немощи своей, по привычке, по привязанности к греху, по хитрости дьявола, по лукавству окружающего мира. Эти причины так серьезны и опасны, и висят над нами всегда, что я как человек не успеваю их разглядеть всегда, не успеваю выставить щит, чтобы вовремя не получить рану от летящей стрелы. То есть, кстати, эти стрелы меня все равно уязвляют, и грехи повторяются и 100 раз, и 1000 раз. Но каждый раз, если мы будем признавать это дело за грех, если будем раскаиваться в нем и не хотеть впредь его повторять, каждый раз этот грех будет прощаться. И дерево греха будет сохнуть и сохнуть постепенно. Для нас требуется, от нас, непрестанная исповедь грехов. И ложный стыд всякий этот надо устранять. Я понимаю заранее, что я повторю эти грехи. Повторю, потому что я знаю, что страсти в моем сердце продолжают жить. Они никуда не ушли. То, что я грехи исповедал, страсть при этом получила свой удар, но я через день, два, три, сатана хитро уже начинает делишки мне предлагать, в которых эта страсть восстанавливает свою силу, подпитывается опять и снова ударяет. Опыта у меня не хватает, внимательности у меня не хватает, покаяние еще не должное, нет плача непрестанного в сердце. Отвлекаюсь на всякую суету, развлекаюсь, как же он меня не поймает? Если я иду, и как воин, который распоясался, разбросал оружие, щит, шлем скинул с себя, как воин, который не готов отражать стрелу противника, он, конечно, будет уязвлен этой стрелой. Но вот я такой еще воин, еще только учусь, и поэтому стрелы постоянно пронзают мое сердце. Но исповедовать надо каждый раз этот случай обязательно, чтобы получить прощение греха. От исповеди бежать-то нам никуда нельзя. Нет других способов очищения от греха. Так, есть еще какие-то вопросы по этому поводу? А то мы занятие начнем сейчас, наконец. Чей грех? Свой?
Нет.
Чужой грех?
Чужой, да.
Что будет?
Да, что у меня было такие посылки, и потом, когда это случается, что грех сделал грех,
так.
И ты уже когда прокручиваешь вот эту ситуацию, и тут вот это, ну, вот что действительно, да, были эти посылки, но я вот могу это как пресечь.
Вы в отношении кого говорите? В отношении детей? Вы обязаны это делать тогда. Как мать обязана делать это. Здесь имеется в виду опыт, во-первых, человеческий. Ну вот у нас с вами методы разные есть для пресечения. То есть мы должны, как родители, или это касается наших ближних или знакомых, не обязательно детей, мы должны сделать попытку. Апостол нам говорит так: обличи. Обличи во время и не во время. Обличи своего брата-христианина в том, что он впадает в грех или уже почти впал, чтобы уберечь его от погибели. Но вот человек может принимать это обличение или не принимать. Нам опять сказано: не обличай глупого, только врага себе наживешь, обличай премудрого. И вот все зависит от того, кто этот наш ближний. Или он хочет спасения, или он ищет покаяния, или он уверенно движется в погибель и не хочет нас слушать. Вот в данном случае надо поступать, конечно, по-разному. Все зависит от того, как человек реагирует на вот эти наши подсказки, на эти наши слова. Нам ведь так сказано: если ты обличаешь человека или подсказываешь, он тебя не слушает, пригласи тогда брата, чтобы вас двое было, чтобы вы авторитетнее были. Двое одному уже сказали. Мнение двоих уже как бы больше принимается, да? Если он и это отвергнет, пригласи церковь на помощь. Церковь – это значит вот собрание верующих, это священник, это священное писание, это книги жития святых отцов. Вот мы такие примеры приведем. Это голос церкви. Если и в этот раз не послушает, сколько попыток уже было? 3. Вот три попытки было, и человек все-таки отказался. Тогда отворачивайся от него. Да будет тебе хуже язычника. Мы исчерпали все три способа, и ничего не получилось. Значит, после этого мы должны перестать делать попытки, тем более перестать гневаться, раздражаться или насилием как-то его останавливать. Это вызовет только распрю. После этого нужно переложить этого человека на промысел Божий. Больше у нас ничего не остается. Если это не ребенок. Если ребенок, который лезет в лужу, а мы его три раза остановили, говорим, четвертый раз, ладно, иди, ну, воспаление легких хватит. Это ж мы должны понимать, что в отношении неразумных детей другое отношение. Тут в отношении взрослых, разумных, самостоятельных людей так имеется в виду. Так вот, когда на промысел Божий мы человека полагаем, Господи, я вот все, что я мог, я попытался сделать. В следующем вижу, что ничего не получается, ты сам приведи его к покаянию, сам вразуми его, Господи, и не продолжать, то есть не прекращать молиться об этом человеке. И вот следующее искушение, которое произойдет, может завтра, может через месяц, может через год, оно будет тем очень серьезным отрезвлением для этого человека, и в этот момент сам Бог ему напомнит, а ведь тебе говорили, вот то, что с тобой случилось, все было запрограммировано самим тобой. Ты не мог не попасть в эту ситуацию, ты обязательно в нее пришел. Тебе говорили год назад, или два, или три, вспомни тот случай, ты ведь знал все. И вот после этого у человека может возникнуть искреннее сокрушение в сердце. И именно то покаяние, которое не могли помочь человеку родить мы, тремя способами, не могли. Дальше будет действовать сам Бог. И тут уже не надо бояться. И иногда такие поступки родители должны делать по отношению к детям даже. Вот мудрые отцы и матери иногда говорят маленьким детям, словами говорят или не понимают, ну, например, что к горячему нельзя лезть или там еще что-нибудь. А потом, в конце концов, раз ребенок лезет, не понимает, ему дают под контролем, правда, но задеть это горячее. Очень хороший рефлекс воспитывается в ребенке при этом. Казалось бы, жестокость какая-то допускается, но жестокость разумная. В следующий раз он не сунется, когда ему скажут «горячо, боба». У него рефлекс сработает, он уже не полезет. Так с электричеством поступают, так с горячим, так с холодным, так с колючим, с острым поступают. Очень-очень сложные такие способы, болезненные очень, но тем не менее они очень хорошо научают человека. И вот у Господа такие же способы есть для нас. Когда мы не поняли, то Господь попускает нам влезть туда, куда мы очень рвались. А потом начинаем вопить. Господи, теперь спаси, теперь вижу, куда я попал, наконец. Хорошо, если увидит. Но лучше бы, конечно, до этого не доходило, правда ведь? Нам бы лучше все-таки было так, чтобы нас наши дети слушали, ближние бы наши терпели бы наши подсказки и делали бы из них правильные выводы. Но до тех пор, пока они не научатся в нас уважать, старших своих наставников, эти наставления, к горькому сожалению, не срабатывают. Надо, чтобы был восстановлен авторитет. Когда авторитет восстановлен, например, родительский авторитет, тогда слово родителя становится очень действенным. Дети потом так привыкают, что начинают приходить и спрашивать, понимая, что их собственные домыслы часто бывают ошибочными. И как он сам решил против родителей, что-то поступил, повлекло за собой неприятности для него. Разок, второй, третий получит вот так, а потом начинает спрашивать. То есть смиряется. Вот. А нам самим сначала научиться надо смирению. Наши ближние, подчиненные нам или дети, никогда не будут спрашивать у нас совета, то есть проявлять смирение никогда не будут, пока мы сами не научились смиряться. Если мы освоили смирение, только потом дает Господь и им разума, чтобы они так же вот делали. Так, ну мы еще занятия с вами начинали. Вы еще не устали? Мы разбирали только вводный вот этот вот случай один. Я хотел с него начать, чтобы мы с вами поняли, что нам нужно научиться различать свои грехи.